Сегодня у нас с вами лекция 26. Раздел старый.
Митрополит Сергий тире кормчий корабля церковного. Первый пункт. Вопрос о Соловецком послании. Соловецкое послание берем в кавычках, это термин. Второй пункт. Первая апология митрополита Сергия тире. Послание к правительству от 10 июня 1926 года. Точка в том же пункте. Реакция на апологию в Отечестве и за рубежом. Третий пункт. Попытка заочного собора и четвертая посадка митрополита Сергия. Декабрь 1926 года. 27 марта 1927 года. Вот это сегодняшняя тема.
Вы, конечно, уже чувствуете, что мы подбираемся к декларации,
но еще никак до нее не доберемся. К счастью, спешить нам некуда.
Трудно сказать, вообще говоря, какой избрать нам
единый метод для осмысления тех событий. Дело в том, что опять начинается судьбоносная эпоха. То есть вот этот 26-27 год события наворачиваются с такой плотностью, что нам поневоле приходится один и тот же отрезок времени прорабатывать несколько раз просто в связи с разными событиями. Мы в прошлый раз вели речь о Ярославском расколе. Так вот, его даже еще нельзя назвать расколом. Некоторые раскольницкие действия можно усмотреть только в поведении митрополита Агафангела, и то он, мы видели, что довольно быстро взял, так сказать, все свои претензии обратно. Начиная с 8-12 мая, 8 мая он оповестил власти, а 12 мая митрополит Петра об отказе от претензий на местоблюстительство. После этого можно считать, что пока в Ярославле затих. Сергий после регистрации своей канцелярии получил право въезда в Москву, наконец-то. И уже из Москвы он уже начинает делать, во-первых, там они, вот этот домик в Сокольниках на улице Короленко, забрали в свою собственность. И после этого он начинает уже из церковного центра, обозревать свою каноническую территорию. В это время на Соловках составляется очень пространный церковный документ, который получил название Соловецкого послания. Мы будем о нем говорить подробно, но сначала наставим себе огромное количество вопросов. Первый вопрос – когда оно было написано? До сих пор этот вопрос висит в воздухе. В книжке все-таки есть, так сказать, основательный священника Георгия Митрофанова «Православная церковь в России и эмиграции в 20-е годы». В этой книжке Соловецкое послание перепечатывается из книжки Карловацкого раскольника, протоиерея Польского, и проставлен год 1925. Это вранье, потому что в самом Соловецком послании упоминается о том, что митрополит Сергий находится в узах, а именно, митрополит Петр находится в узах, а именно написано: местоблюститель патриаршего престола и около половины православных епископов томятся в тюрьмах, в ссылке или на принудительных работах, то есть в лагерях. Стало быть, это послание не могло быть написано раньше декабря 25 года, а на нем стоит 27 мая 9 июня 25 года. Тогда как-то, 26-й год, наверное, где-то тут должен маячить. Но и 26-й год не проходит, потому что уже упомянут в этом самом послании не только заместитель, но и патриарший синод. Патриарший синод у нас с вами будет зарегистрирован уже после выхода Сергия из четвертой посадки, а в точности 20 мая 27 года. Стало быть, нам остается принять, что дата испорчена, а Соловецкое послание должно быть помечено 9 июня 27 года. То есть несколько позже вот той первой апологии митрополита Сергия, о которой мы уже упоминали, потому что первая апология, вот ее, так сказать, взять легко от 10 июня 26 года. Здесь уже ссылка на ЦГАОР СССР, то есть Центральный государственный архив. Это значит, это фонд, это опись, это дело и это листы. То есть это совершенно четкие архивные данные, то есть письмецо это цело, тут как тут. А Соловецкое послание рукописи нет, утрачено. Может, его и не было никогда. Слишком много народу о нем упоминают. Мы будем об этом говорить. Да, слишком много народу читало, и слишком много народу упоминают о нем в 27-28 годах. Что? А они не спрашивают, какой это даты. Так вот. Мы сейчас переходим как раз к анализу этой самой памятной записки. Она начинается так. Во-первых, название. Памятная записка соловецких епископов от такого-то числа. Нет, это памятная записка. Да, Соловецкое послание, это оно и есть. Памятная записка соловецких епископов, но позвольте, ни одной епископской подписи там нет. Она анонимная, эта памятная записка. Точный автор известен. Его называет митрополит Елиферий Богоявленский в своем труде «Неделя в патриархии и приложениях». Это протоиерей Щапов, действительно отбывавший наказание на Соловках, действительно в это время. Самое простое, как бы ни относиться к этому посланию, но вполне естественно, что сочинял послание кто-то один, а потом под ним собирал подпись. Стало быть, протоиерей Щапов ни одной подписи не собрал, и тем не менее это послание какими-то особыми путями становится немедленно известно за границей, и известна у нас, но особенно за границей. И на что сразу упирает этот Карловацкий синод архиерейский, что декларация Сергия, о которой мы еще будем говорить, противоречит Соловецкому посланию. То есть Соловецкое послание – это значит вот архиерея Фузника, а декларация предстоятеля, сущего на свободе. Ну, с некоторыми вытекающими отсюда последствиями. То есть свободный голос может доноситься только из узилища. Но удивительное дело, вот под этим криком свободного голоса все-таки никто подписаться не захотел. Это характерно. Затем памятная записка начинается с того, что, значит, несмотря на основной закон Советской Конституции, обеспечивающий верующим полную свободу совести, религиозных объединений и проповеди, Православная Российская Церковь до сих пор испытывает весьма существенные стеснения в своей деятельности и религиозной жизни. То есть, как бы послание без шапки, неизвестно кому. И только, значит, уже внутри, то есть в тексте этого послания, мы обнаруживаем, что слово «правительство» написано с прописной буквы. То есть, наверное, все-таки записка когда-то предназначалась к правительству. Но только из-за того, что она не была подписана, она к правительству не попала. То есть она сразу была пущена как самиздат. Следующий любопытный вопрос. Если она к правительству, то, простите, от кого? Существует антиохийское, 11-е правило Антиохийского собора, которое предписывает, что к высшей гражданской инстанции может обращаться только предстоятель поместной церкви или уже другой клирик или даже мирянин, но по его поручению. Особенно это относится к клиру церковному и за вот такое вот выскакивание помимо полагается извержение сана. То есть, если вот подходить строго канонически, то такое послание может рассматриваться только как частное письмо. И письмо, то, что называется, на деревню дедушки, то есть без специального адреса. Затем характер этой записки. Характер записки, несомненно, апология. Соловецкое послание увещевает. Во-первых, увещевает правительство поступать в точности. Итак, послание увещевает правительство соблюдать свои собственные законы. И прежде всего закон об отделении церкви от государства. То есть не лицемерить, а последовательно выполнять собственный закон. Следовательно, в связи с этим собственным законом об отделении церкви от государства, терпеть церковь внутри себя, стало быть, с ее невидимой духовной властью над душами людей. Ничего этого в Соловецком послании нет. Итак, мы видим, что в полном соответствии с апологетическим жанром Соловецкое послание прежде всего возражает против того, что преимуществами и поблажками пользуются церковные раскольники, то есть обновленцы. А значит, вот настоящие православные стеснены во всей своей деятельности. Ну, мы потом уже ниже рассмотрим, какие именно претензии Соловецкое послание, значит, предъявляет к государственной политике. Сразу скажем, что логической проверки это послание не выдерживает. Например, сказано там примерно так, что вот Конституция разрешает всем гражданам верить во что угодно, то есть исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. И пишется, несмотря на это, церковь лишена имущества и лишена прав юридического лица. Простите, это называется в огороде Бузина в Киеве. А лишение церкви имущества вовсе не мешает крепости веры, как мы и видим как раз в церкви первых трех веков христианства. Другая просьба – это что у нас отняты останки святых. Но как-то так поставлено в один ряд с имуществом, и даже не сказано в этом месте, что останки святых находятся в музеях, и что они кощунственно поруганы. Потом уже в конце будет сказано, что значит в музеях держатся даже не сказано святые мощи, а просто почитаемые останки святых, и слово кощунство произнесено, то есть написано, проставлено. По законам апологии, как мы видели в апологиях, например, Юстина Философа, нужно бы разъяснить, что такое православное почитание святых мощей и почему открытие, то есть обнажение этих мощей и выставление на обозрение с точки зрения православно верующего человека есть кощунство и, следовательно, оскорбления религиозных чувств верующих. Ну, у меня у самой за спиной открытие Киево-Печерской лавры, поэтому я такие вещи писала. Но я там прямо начинала, что святые мощи кощунственно поруганы. Это как раз время 87-88 годов. Вы знаете, право, очень хороший вопрос. Апология, вон Анатолий подсказывает, апология направляется тогда, когда, по крайней мере, ее хотят читать. Но мне придется вам и возразить. Конечно, апология Устина Философа была направлена к Антонину Пию, но ведь апология, например, Афиногора Афинянина была направлена к открытому гонителю, то есть к Марку Аврелию. Так или иначе, именно, столько-то и большевики верующие. Именно, они верили тепло в победу коммунизма. Так что тут как раз нечего говорить. Другое дело, что жанр апологии предполагает разъяснение, диалог, разъяснение своей веры, то есть именно вот дать отчет с кротостью и благоговением. Итак, об оскорблении религиозных чувств верующих не сказано, то есть этой формулировки там нет. Затем очень много сказано в смысле заверения в лояльности. В смысле заверения в лояльности всей церкви и даже посланием покойного патриарха Тихона дано так называемое непрямое толкование. Сказано так. Мы считаем необходимым заверить правительство что эти обвинения, то есть что нас обвиняют в деятельности, направленной к свержению нового порядка и восстановлению старого. Мы заверяем правительство, что эти обвинения не соответствуют действительности. В прошлом, правда, имели место политические выступления патриарха, дававшие повод к этим обвинениям, но все изданные патриархом акты подобного рода направлялись не против власти в собственном смысле слова. Хотя это неправда. Как раз послание с анафемой прямо указывает, что оно относится к тем, кто захватил власть. И уж тем более послание патриарха Тихона направлено прямо в Совет народных комиссаров к годовщине революции. И прямо сказано, что не только вы, значит, в Германию переводите не вами накопленное золото, но прямо пишется, что всякая власть, которая бы служила благу страны, призвала бы на себя ваше благословение, наше благословение и требования самого патриарха, то есть всеобщая амнистия и политическая, и многие другие вещи. Правильно. Но, друзья мои, давайте называть вещи своими именами. Или надо было сказать, что патриарх ошибался и потом взял свои акты назад. Это соответствует действительности. Но не надо лицемерить и пытаться давать вот такие непрямые толкования. А мы сейчас зачитаем. Вот что они пишут. То есть он, протоиерей Щапкин. Итак, в то время слагающиеся органы центрального управления не могли сдерживать злоупотребления и анархии ни в столицах, ни на местах. Всюду действовали группы подозрительных лиц, выдававших себя за агентов правительства, а в действительности оказавшихся самозванцами с преступным прошлым и еще более преступным настоящим. Они избивали епископов и священнослужителей, ни в чем не повинных людей, расхищали там имущество, ограбляли храмы и затем бесследно рассеивались. Это неправда. Уж если на то пошло, так сказать, как раз большевики действовали по правилам законной революционности, то есть все эти вещи были допускаемы и одобряемы. Троцкому Ленин прямо выдавал бланки, подписанные внизу, «Одобряю и впредь, и пиши там, что хочешь». Было бы странным, если бы при таком напряжении политических и своекорыстных страстей, при таком озлоблении одних против других, среди всеобщей борьбы, одна церковь оставалась равнодушной зрительницей происходящих нестроений. Это тоже не соответствует действительности, поскольку как раз самое проникновенное послание патриарха Тихона было направлено к избиваемым, гонимым, к лишенцам, и их патриарх предостерегает против ответного удара, особенно против антисемитизма. Вот их он увещевает именно принять вот эти избиения, именно яко агнцы, как агнец безгласен перед стригущим его, и тем самым удостоится части в страданиях Христовых. И, наконец, о Тихоне заключается так. Но с течением времени, когда сложилась определенная форма гражданской власти, хотя уже Петроградский процесс, а перед этим Московский, шли уже не по правилам законной революционности, а по правилам революционной законности, то есть какой-то кодексик уже был. патриарх Тихон заявил в своем воззвании к пастве о лояльности по отношению к советскому правительству, то есть это уже речь идет об июньском послании 23-го года, решительно отказался от всякого влияния на политическую жизнь страны. До конца своей жизни патриарх оставался верен этому акту, не нарушили его и православные епископы. Со времени издания его нельзя указать ни одного судебного процесса, на котором было бы доказано участие православного клира в деяниях, имевших своей целью неспровержение советской власти. И это вот последнее, конечно, безусловно, соответствует действительности. И дальше они упоминают о том, что священнослужители, и в частности иерархия, которая, значит, сейчас томится в ссылках, в тюрьмах и лагерях, что они все сидят без приговора, что они все, значит, в порядке административной высылки, что не было ни правильно расследованного дела, ни гласного судебного процесса, мы тоже об этом говорили, последние процессы так и закончились в 22-м году. Без предоставления им возможности защиты, тоже все это в 22-м году кончилось, даже без объяснения причин, что является бесспорным доказательством отсутствия серьезного обвинительного материала против них. Это абсолютно верно и действительно соответствует самой что ни на есть реальности тогдашних этих самых отношений. И, наконец, кстати сказать, это тоже принцип апологии, то есть уличение государственной власти в несоблюдении своих собственных законов. Другое дело, что по ОСО, так сказать, и неверующих точно так же заключали в телячьи вагоны, точно так же отправляли в места отдаленные и не столь отдаленные, и точно так же расстреливали. И это еще считалось хорошо, потому что у тех, кого расстреливают тайком, вроде там инженера Пальчинского или фон Мекка, или бывшего комиссара Шляпникова и многих других, вот, их хоть по крайней мере не заставляют оговаривать самих себя. То есть они погибали глухо, но хоть по крайней мере без позора. То есть в данном случае на самом деле уже давным-давно в этом отношении сравняли и божники, и безбожники. Но об этом не написано. Но во всяком случае напоминают властям про их собственный кодекс, что лучше бы вы нас отдавали уж тогда под гласный суд. Но дальше начинается жутко оголтелое вранье. А именно, странное дело, каким образом человек, все-таки живший в России и знающий обстоятельства жизни русской церкви, без зазрения совести пишет: созванный с разрешения патриарха Тихона Карловацкий собор, так вот, когда созванный с его разрешения Карловацкий собор превысил свои церковные полномочия, Тихон вынес постановление собор политического характера, патриарх осудил его деятельность и распустил синод, допустивший уклонение собора от его программы. Очень любопытно. Тем, кто мало-мальски жил тогда жизнью церкви, было прекрасно известно, что Тихона не только не оповестили заранее и не спросили его разрешения, но и постфактум в известность не поставили. Тихон вынужден был узнать о Карловацком сборище из газет. Это можно поставить на полях огромный знак вопроса. Значит, либо человек допускает сознательную фальсификацию фактов, или это послание сразу же было испорчено, но уже за границей. Нет, погодите. А Карловацкий собор для своего все-таки, так сказать, даже для своей двухнедельной деятельности, 12-дневной точнее, все-таки должен был получить разрешение патриарха сербского. Но патриарху сербскому письмом от 30 июля того же 21 года было сказано, что мы действуем по благословению патриарха Тихона, то есть патриарх Дмитрий был введен в заблуждение, мошенничество. Вот это хороший вопрос, совершенно верно. Затем, браво, молодец, вот именно, когда-нибудь кончится ли вот эта круговерть фальши, обманов, мошенничества, подождем. Но, забегая вперед, скажу, умирая уже и плача, значит, навзрыд по любому поводу, в 35-м году Храповицкий Антоний скажет, что без особых, впрочем, интонаций, без возмущения, без страдания, тем не менее скажет про своего главного социального соперника, митрополита Евлогия, что владыка Евлогий может залгаться. В отличие от этого продолжал, а вот преосвященный Сергий тот никогда не залжется. То есть поживем, увидим, что будет потом. Далее написано так. Хотя канонически православные епархии, возникшие за границей, хотя епархии по-настоящему не было, были отдельные приходы, епархии, возникшие за границей, подчинены российскому патриарху, однако в действительности управление ими из Москвы и в церковном отношении невозможно по отсутствию легальных форм сношений с ними. Это явный, простите, это явный обман и явная фальсификация. Уж если на то пошло, патриарх Тихон имел в запасе вот такие легальные формы, а именно, да, и не только через Евлогия. Вы посмотрите, мы прекрасно помним, как он закрывает вот этот сам, да, перед этим он Евлогия возводит в сан митрополита, а еще перед этим поручает ему управление православными приходами, то есть вот этим вот бывшим петроградским викариатством. И Евлогий благополучно получает и тот, и другой церковный акт. Затем Тихон закрывает Карловацкое собрание за канонические прегрешения. Затем Тихон 8 апреля 24 года запрашивает уже Евлогия, на каком основании и с чьего разрешения существует архиерейский синод. То есть, другими словами, эти легальные формы существуют, поскольку Тихона никто за эти сношения за границей ни единым ни словом, ни намеком не укорил. То есть все это, хотя, конечно, вся почта заграничная перлюстрировалась. Другими словами, сношения за границей большевиками были допущены. Другое дело, что у них тоже был тут свой дальний прицел. Дело в том, что, конечно, из России можно употреблять канонические методы только для людей, имеющих совесть. Вот на первый случай для человека, имеющего совесть, и для человека, обладающего церковной ответственностью, управлять можно, управляй не хочу. В будущем, когда, например, была организована патриаршая церковь, сначала в Париже трехсвятительское подворье, а затем в Америке открыты 59 приходов, подчиненных Московской патриархии, так почему же Веньямином Фетченковым можно было управлять? И он радостно слушался. Но во всяком случае, это говорит не о том, что отсутствуют законные флегальные формы канонического управления, а о том, что есть бесчинники, которые за границей трудно досягаемы. Так надо же так и говорить, уж если на то пошло. Да. Итак, все-таки мы видим... Вот я говорю, то ли это... Вот это тоже очень хороший вопрос. То ли это фальсифицирует сам протоиерей Щапов, то ли уже за границей, поскольку известно только по перепечатке книги протоиерея Польского, то ли это уже послание было фальсифицировано, то есть испорчено, подчищено там. Продолжаем. Нет, оно имело громадное значение. Вряд ли на Лубянке, потому что слишком в пользу этих самых зарубежных деятелей. Рассорить, да, это конечно. Это понятно. Наконец, очень много в этой апологии сказано, то есть высказано прямых обид. А именно, что всяческие поблажки оказывают обновленцам, и даже в этой памятной записке они названы без обиняков государственной церковью, а значит настоящим православно верующим, достаются одни стеснения. Ну, надо сказать, что автор этой записки не знал инструкции Троцкого, то есть умрут те сегодня, а эти завтра. Он не знал, что обновленцы тоже осуждены и уже заранее приговорены к уничтожению, только их номер второй. И, наконец, очень интересное замечание, что церковь в своей деятельности, вот при теперешнем положении, не может государственных действий ни порицать, ни одобрять, потому что если она хоть что-нибудь одобрит, а про другие вещи промолчит, то это уже будет истолковано как право воздержания от одобрения, которое всегда может быть понято как знак недовольства и неодобрения. Соответственно, этому церковь и действует. Анатолий, потерпите. Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать. Вот это соловецкое послание все цитируют, конечно, маленькими цитатками, но его никто никогда не анализировал. Впервые вот этот анализ проводится сейчас, сегодня, у нас с вами. Да. Так вот, можно сказать, что если, например, предстоятели церкви не просто вменяется в обязанность молчать, а его призывают молчать по совести, то, простите, кого же он должен слушать, Господа или человека? Уж если на то пошло, так пускай лучше действует государственная цензура, и некоторые его высказывания не пропускаются. Но сам он должен говорить то, что дает ему Господь.
Когда?
И тем более при такой ответственности. Таким образом, и вот это место, оно, собственно, не является как раз православным и церковным. И скажем так, уж если на то пошло, то, например, Сергий в первый день войны выпустил свое послание, которое кончается словами: «Господь дарует нам победу». Сказать это можно было только Святым Духом. А как же было не сказать? Господь дарует нам победу в первый день войны, к которой страна была не готова, если бы он. Сталин так не говорил. И в первый день войны он молчал. Братья и сестры было сказано гораздо позже. Таким образом, уверение в своей аполитичности оказывается чревато просто изменой Христу. Да, наконец, дальше в том же послании написано, что отнюдь не отказывая вопрошающим в религиозной оценке мероприятий, сталкивающих с христианским вероучением, нравственностью и дисциплиной, так позвольте, религиозная оценка может и должна быть у любого события. А разве трудно советским властям религиозную оценку прямо приравнять к политике, уж если на то пошло? Как раз Сергий потом и напишет, только уже в послании 27-го года, что только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как наша русская православная церковь со всей ее организацией, может жить в стране, закрывшись от власти. Разумеется, не может. Ну, дальше сказано так, что православная церковь стеснена в исполнении ею религиозных обязанностей. Стеснена она законами, а законы, в свою очередь, стеснены мероприятиями. И вот раскольникам, то есть обновленцам, оказывают покровительство, а значит, настоящим православным одни. Еще раз заверяю, что со своей стороны церковь не стремится к контрреволюции, не призывает к оружию и политической борьбе, повинуется всем законам и распоряжениям гражданской власти. Это бы все ничего. Потом написаны даже такие слова. Глубоко уверенная, то есть церковь, что прочное и доверчивое отношение может быть основано только на совершенной справедливости, она изложила открыто, без всяких умолчаний и абсолютности, к чему абсолютность непонятно, что она может обещать советской власти, советской с большой, в чем не может отступить от своих принципов, и чего она ожидает от правительства СССР. Вот это прочное и доверчивое отношение после этого остается только заплакать у советской власти на плече. Примерно так же, как Жюль Фавр, помните, после захвата Парижа плакал на плече у Бисмарка. Смысл, значит, что с точки зрения протоиерея Щапова церковь глубоко уверена, что возможно прочное и доверчивое отношение с советской властью, и для этой сугубой прочности и доверчивости Она специально изложила все, что ей нужно, и ждет от правительства, чего именно. Если предположения церкви будут приняты, признаны приемлемыми, она возрадуется о правде тех, от кого это будет зависеть. То есть она уже готова возрадоваться, значит, об их правде. Ну, что ты будешь делать?
Полюбовно.
Полюбовно. Вот, наконец-то, именно. Полюбовно хотят согласиться. Вы знаете, отчасти да. Удивительное дело, но почему-то очень много в этой памятной записке сказано как раз о зарубежных делах, как раз о делах карловацких. А именно, значит, во-первых, все это памятная записка упирает на недопустимость церковного суда по обвинению в политических преступлениях. Но, друзья мои, начнем с того, что как раз карловацких иерархов и карловацких клир обвиняли не в политических преступлениях, а в церковных. Начнем с этого. Для человека, ну, маломальски все-таки знающих церковно-каноническое право, недурно бы знать, что всякая мирская деятельность, а политическая деятельность для клира есть деятельность мирская, запрещены 6, 81 и 83 апостольскими правилами. 6, 81 и 83-м апостольскими правилами, а также 7-м правилом 4-го Вселенского собора, а также дополнительно 10-м правилом 7-го Вселенского собора и 11-м правилом Двукратного собора. Как видим, целый букет. Знали. Почему поперлись в народное управление? Беззаконно, вы правы. Вообще мирской деятельности, но прямо сказано, запрещено вдаваться в народное управление. Но кроме деятельности, явно запрещенной церковными канонами, существуют и преступления сугубо церковные, называемые церковным бесчинством. Превышение прав. Например, Храповицкий был возведен, так сказать, карловацким собранием в чин наместника патриарха по зарубежью без ведома самого патриарха. Во-вторых, самочинное сборище карловацкое, да, и нарушение церковных канонов подпадает под 9 и 13 правила Антиохийского собора, 1 правило Василия Великого и многие другие. 3. Диффамация предстоятеля, против которой он возражал. Диффамация предстоятеля. Диффамация, то есть ложное обвинение, оклеветание. Диффамация предстоятеля, что мы не свободны на патриаршем посту нашем, против которой Тихон и возражал в 3 своих посланиях. И, наконец, уже в 20... Да, объявление апрельского послания 25 года подложным, что тоже нельзя квалифицировать иначе, как мошенничество, то есть обман церковный. Ну, я уже не говорю про отложение от законного предстоятеля прежде соборного суда о нем, то есть восхищение себе прав им не принадлежащих. Но поскольку они отложились, значит, гласно в 27-м году, уже в сентябре, то к этому мы еще перейдем. Кроме того, по положению собора 17-18 года, только предстоятель церкви, патриарх, имел право обращаться с окружными посланиями ко всей пастве и к предстоятелям других православных поместных церквей. Это правило постоянно нарушалось в Храповице. По церковным правилам он должен был еще в 22-м году быть извержен якобы начальником. Таким образом, речь могла идти не о политических, а о чисто церковных преступлениях. Затем в этом самом Соловецком послании сказано, что судить за иерархов, ушедших в эмиграцию, может только собор. Это неверно. Епископа судят 12 епископов по 12-му правилу Карфагенского собора. Священника судят 6 епископов плюс свой, итого 7, и диакона судят 3 епископа. Таким образом, синод патриарха Тегия был как раз из 12 иерархов, правящих епархиями, был вполне правомочным органом для вынесения суда или суждения и о деятельности отечественных, и о деятельности зарубежных иерархов. Затем сказано, что суд предполагает личное присутствие. Действительно, 4-й Вселенский собор указывает, что никто да не судит отсутствующего. Но если даже человек, Тихон, между прочим, об этом знал, поэтому он прямо пишет, что для предания заграничных иерархов каноническому суду мы должны будем и спрашивать для них у правительства разрешение на въезд. Надо сказать, что даже если в интересах своей личной безопасности виновные боятся явиться сами, то они могут представить собору или синоду, который разбирает их дело, либо извинительное, покаянное, или, наоборот, упорствующее заявление. Кроме того, конечно, что возможно и охранная грамота. После войны, кстати говоря, многие из карловацких иерархов спокойно вернулись в Россию не для канонического суда, а для принесения покаяния, и ни один из них не получил ни малейшего стеснения в своей личной свободе. Кто хотел, тот остался на покое, как Нестор Анисимов, и жил в удобствах в Переделкине, а кто не хотел, как Сергий Пражский, как Серафим Лукьянов, как Мстислав Вологодский, все получили епархии, на которых мирно пребывали до своей естественной кончины. После покаяния. И, между прочим, многие из них оставили по себе самую хорошую память. А Сергий Пражский по Пражской кафедре, потом он был на Казанской. Серафим Лукьянов тоже был на Казанской. И мы его видели, между прочим, он после Сергия занимал финляндскую кафедру. И Мстислав Вологодский, у меня с ним даже есть общие знакомые. И, наконец, все сказано, что в том же Соловецком послании идет прямо как рефрен, что церковь надеется, что ей будет предоставлено право избрать патриарха, организовать епархиальное управление и так далее. Церковь надеется также, что деятельность созданных церковных учреждений не будет поставлена в такое положение, при котором назначение епископов пока на кафедры, определение о составе священного синода, им принимаемые решения проходили бы под влиянием государственного чиновника, которому, возможно, будет поручен политический надзор над ними. Ну, тут называется «там убояшеса страха и где же небес страх». На самом деле то положение, которое здесь описано, соответствовало бы синодальному периоду, когда действительно чиновник, представленный от правительства, корректировал все действия церковного управления, в частности синода. Тогда-ка как раз действия Сергиева синода ни в каких, так сказать, поправках не было замечено. Именно, прям свобода. Как бы сказал Иоанн Шаховской, наибольшей свободы церковь достигает, проходя некое гонение. Правда, он сказал, благожелательное гонение со стороны умных слуг государств. Ну уж насчет умных слуг не берусь утверждать, но во всяком случае никаких ни подсказок, ни давления, ни стеснения не было. Другое дело, что потом этих членов синода пересажали, перестреляли. Но это уже совсем другой разговор. Их нет. Их уничтожили физически, но уст их никто не заграждал. Итак, вот это соловецкое послание, не получив ни одобрения, ни подписи, тем не менее стало известно и в Москве, то есть в церковном центре, почти сразу, и очень быстро перекочевала за границу, потому что получили его за границей в 27-м году, даже раньше, чем декларацию Сергиева. Но она была и написана раньше, видимо, все-таки июнь 27-го года, это как раз та самая дата, которую мы определили вот по методу исключения. Несколько раньше, а в точности 10 июня 26 года, еще в Москве будучи, Сергий составляет письмо к правительству, тоже характера апологии. Вот ее-то мы как раз и назвали первой апологией митрополита Сергия. Потом он этих апологий будет подавать много. Начинается эта апология примерно так же, как потом начнется и декларация. То есть одно из постоянных забот нашего почившего святейшего патриарха было выхлопотать для нашей православной патриаршей церкви регистрацию и вместе с ней возможность полного легального существования в пределах СССР. Написана она православным преосвященным архипастырем, пастырем и посомом московского патриарха. Это документ не окончательный. Он был разослан со самим Сергием по православным епархиям для сведения. И для сведения же подан и тем самым властям. Какие основные моменты вот этой первой апологии? Нет, апология все-таки это увещевание гонителя. Если отношения дружественные, то патриарх подает послание. Мы не можем замалчивать того противоречия, какое существует между православными и коммунистами-большевиками, управляющими Союзом. Они ставят своей задачей борьбу с Богом и его властью в сердцах народа. Мы же весь смысл и всю цель существования нашего видим в исповедании веры в Бога и, возможно, широком распространении и укреплении этой веры в сердцах народа. Итак, церковь продолжает апостольскую линию, выраженную апостолом Павлом. Горе мне, если я не проповедую. Затем указание, тоже пояснение. Прогресс церковный мы видим не в приспособляемости церкви к современным требованиям, не в урезке ее идеала, то, что сейчас называется минимизацией, и не в изменении ее учений и канонов, а в том, чтобы при современных условиях церковной жизни, в современной обстановке суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы огонь ревности о Боге и научить посомых в самом зените материального прогресса находить подлинный смысл своей жизни все-таки за гробом, а не здесь. Не научили. Продолжаем. Затем речь идет о том, что православный христианин, соблюдая свою веру и живя по ее заветам, будет образцовым гражданином какого угодно государства, в том числе и советского. Советского, заметьте, со строчной буквы. В какой бы области жизни не пришлось ему действовать, на фабрике, в деревне или городе, в армии или шахте и тому подобное. Наконец, одно из завоеваний революции есть свобода церкви от всякой политической и государственной миссии. Мы отнюдь не можем отказаться от этого завоевания, да и верующий народ не простит нам этого отказа, но мы твердо обещаем, что насколько это будет зависеть от нашего авторитета. В Соловецком послании сказано, что мы не можем заниматься политическим сыском и потому не можем дать гарантии, значит, лояльности православной пасты. А тут нет. Насколько это будет зависеть от нашего авторитета, то есть по совести. Мы не дадим впредь вовлечь церковь в какую-нибудь политическую авантюру и не позволим никому покрывать именем церкви своих политических вожделений. Ну да, вот 26-й год. Так вот, как раз прикрывать именем церкви свои политические вожделения, как раз карловацкие деятели только этим и занимаются. Теперь так, относительно вашего вопроса, то есть Соловецкое послание было выпущено уже при предстоятельстве сессии, и уже при том, как он сидел в Москве. Его ответ мог быть дан либо личный протоиерею Щапову, от него Сергий воздержался, либо могло быть дано просто послание за границу, то есть, так сказать, свое, которое было бы в противовес памятной записке. Так вот, Сергий избрал второй путь. Во-первых, вот это. это послание, то есть эта апология была послана и за границу, и в ней о зарубежном духовенстве сказано так: «Но выразить наш полный разрыв с таким политиканствующим духовенством и тем оградить тебя на будущее время от ответственности за его политиканство и желательно, и вполне возможно. Для этого нужно только установить правило, что всякое духовное лицо, примерям ни слова, всякое духовное лицо, которое не пожелает принять своих гражданских обязательств, должно быть исключено из состава клира Московского патриархата и поступить в ведение заграничных поместных церквей, смотря по территории. Теми же обязательствами должно быть обусловлено и существование за границей особых русских церковно-правительственных учреждений, вроде Священного Синода или Епархиального Совета». Я думаю, вполне достаточно. Вместо того растянутого, длинного, путанного послания, которое прямо на язык просится назвать цедулей, вместо этого посланницы было выпущено короткое, занимающее вот в печатном тексте три страницы типографского набора, которое, между прочим, за границей было принято с полным одобрением, было прямо сказано в зарубежной печати как раз карловацкого толка, что, наконец, мы получили первый за 5 лет свободный голос русской церкви, и что это послание будет принято, значит, к сведению и к исполнению. Дело в том, что уже то, что это послание, то вот Соловецкое, не получило ни одной подписи, это значит, что, собственно, оно ведь пролетело. Когда, да, когда прибыл в 28-м году поздней осенью в Москву из Литвы, то есть из-за границы, митрополит Елисеевич, ему это послание, то есть и запросил об этом Соловецком послании, ему объяснили, что, значит, подписей там нет, потому что их и не было, что напечатал, что написал это один протоиерей Щапов, и что за границей, значит, оно получило резонанс, а у нас практически никакого. Но более значимо по последствиям было как раз ношение серьги за границей. Кроме вот этого вот официального послания, он еще послал несколько писем уже частных заграничным иерархам с увещаниями. Одно из таких писем было направлено прямо Антонию Храповицкому, с которым Сергия действительно была связана долголетняя личная дружба. И там было сказано уже буквально, что если вы не в силах подчиниться законному, назначенному Тихоном, митрополиту Евлогию, то давайте исполним канонические правила, которые как раз диктую, что те православные священнослужители, которые оказываются на канонической территории православной церкви, обязаны войти в клир этой самой православной церкви. Некоторые, между прочим, так и поступят. Например, протопресвитер армии, бывший, то есть Георгий Шавельский, еще в 26-м году просто войдет клир православной церкви в Болгарии. Люди, осевшие в Болгарии, как там из мирян Глубоковской. Епископ Серафим Соболев был довольно долго членом Карловацкого синода, но потом тоже счел за благо оказаться в Болгарии, то есть в болгарской церкви. А вот они как раз поступили и в соответствии с церковными канонами, и в соответствии с увещанием Сергия, который им просто напоминал правила церкви. Выходы были, пожалуйста, но куда же деваться? Между прочим, примерно так хотел поступить и Вениамин Федченко, то есть хотел просто просить у Сергия канонического отпуска, поскольку в клир православной церкви Сербии его соглашались принять и даже приглашали. И только уже потом, получив несколько указаний свыше, он поступил просто в клир московского патриархата, подписав заявление о лояльности и снабдив это дело комментарием церковным, как он эту лояльность понимает. И то, и другое было послано на Афон, то есть его духовнику, архимандриту Кирику и игумену Пантелеймонова русского монастыря, архимандриту Мисаилу, и от них он получил письмо, что они совершенно и во всем согласились, особенно с запиской церковного характера. Но это дело впереди. А пока закончим тем, что было обещано. Вот одно из этих писем Сергия за границу было опубликовано в фотокопии в рижской печати, и оно-то и было предъявлено Сергию в качестве, значит, криминала. Второй криминал, что по его благословению была произведена попытка заочного собора, то есть попытка заочного избрания патриарха путем сбора подписей. Большая часть проголосовала, так сказать, за митрополита Кирилла, который находился в ссылке, они только надеялись, что его освободят, избирать ссыльного было воспрещено, и вообще любого, кто находится не на свободе, было запрещено как раз положением о высшем церковном управлении Поместного собора 17-18 года. После этого митрополиту Кириллу был срок опять возобновлен, это называлось пересильщик в той терминологии, и до 1937 года он так и не вышел, а в 1937 году его наскоро судили по ОСО и расстреляли, о чем, впрочем, не сообщили в центр. Когда Сергий, получив право законного ходатайства, подал список иерархов, в их числе указав и митрополита Кирилла, ему ответили, что митрополит Кирилл умер от укуса змеи. То есть они тоже обладали некоторыми, да, и литературными даже навыками, поскольку, помните, от укуса змеи было объявлено, что умер отец Гамлета. Отец Гамлета. Да, ну наш Олег, да, но особенно отец Гамлета. Итак, мы остановились. Да, но написано было, официально объявлено, что он умер от укуса змеи. Так вот, во всяком случае, мы сейчас как бы обрываем наше повествование на декабре 26-го года. Сергий отправляется в узилище, а это самое его первая апология – как бы зависает. Впрочем, весь епископат в России ее получил, одобрил, и впоследствии его самого этой же апологии будут укорять. То есть ваша первая декларация, напишет ему Серафим Самойлович, была гораздо лучше. Молимся.